Глава 16. Букет ромашек. Аня и Муха шли через лес. Они шли медленно, потому что Аня внимательно смотрела на стволы деревьев, на какие-то одной ей понятные заметины. Иногда она замирала, долго слушала лес, закрыв глаза, и улыбалась ласково. Сначала Муха, глядя на нее, недоверчиво качал головой. «Не найдет». Потом ему надоело ждать, и он начал собирать букет, пока она по собачьей вертелась на одном месте, угадывая, куда идти дальше. Он собрал большой букет, и пока Аня отыскивала тропу, разглядывал ее, пряча лицо в цветы. Он разглядывал ее придирчиво, будто хозяйка, праздничный, нетронутый еще гостями стол. «Ей бы в дочке матери играть», — думал он, глядя на фигуру девушки. «А она туда же, в бойню. Тело у нее хорошее. Я бы прошелся, какая ладненькая. Опасно, спугнешь еще, потом хлопот не берешься. Бабы дуры». «Здесь», — сказала Аня, — «под ольхой». «Брось, вот чудак», — сказала Аня. «Я же говорю, здесь». Она опустилась на колени и взяла траву пятерней, словно котенка, за шкирку. Ровный, вырезанный кинжалом квадрат дерна поднялся, и Муха увидел что-то белое. Аня достала это белое, оказавшееся полотенцем, развернула его и показала карту, пистолет и гранату. «Ты что ж, невооруженная ко мне пришла?» «Что ты?» — ответила Аня и похлопала себя по карману. «У меня тут браунинг и лимоночка. На четверых как раз в клочья». «Оружие давай мне», — сказал Муха. «Ты красивая, они могут с тобой начать заигрывать, погоришь по глупости». Аня протянула ему браунинг. «Лимонка тоже давай. Она же маленькая». «Давай, давай, Аня, не глупи». Он спрятал лимонку, потом развернул карту и сказал. «Ну, показывай, где?» «Вот, возле вышниц». Муха аж присвистнул. «Ты с ума сошла? Это ж 100 километров». «Ну и что? Ты границу переходила? Какую?» «Рейха и генерал-губернаторство». «Я под проволокой пролезала. Но я не думала, что там граница. За 2 дня отмахала 100 верст». «Ну и что?» «Свежо, преданница. Ты не верил, что я карту найду?» «Молодец», — сказал Муха. «Если так, молодец. Там же патрулей до черта. Как ты сквозь них прошмыгнула? Шифр где? Там?» «Конечно». «Опиши, где?» «Ты не найдешь один».
«Найду».
«Не найдешь, Андрюша. Там сухой камыш. Там только я найду».
«Ладно, пошли домой. Буду думать, где лошадей достать. Вообще-то на машине б хорошо. За 3 часа можно подъехать к границе. А как переносить? Если там камыши, значит, болотина есть. Как вынесем все?»
«По моему следу вынесем. Где я прошла?» «Я проведу, Андрюш. Я вожу хорошо, по-сибирски».
Возвращались в Рыбные напрямик по солнцу. Через час резануло острым белым высветом. Аня улыбнулась, а Муха замер на месте, как вкопанный, испугался чего-то.
«Это вода. Озеро, наверное. Свет стоячий, видишь?»
Через 5 минут они подошли к озерку. Заросшее кустарником и низкими синими сосенками, оно было тихое, вблизи черное, а не ярко-светлое, каким показалось издали.
«Андрюш, ты иди влево, а я здесь выкупаюсь, ладно?»
«Может, дома баньку затопим? Тут бани хорошие, с паром, метком поддают».
«Нет, я поплавать хочу», — ответила Аня. «Я быстро, ты иди, подожди меня».
Муха сел на теплую высокую пахучую траву и стал снова разглядывать букет желто-белых ромашек. Потом он увидел Аню посередине озера. Она плыла быстрыми мужскими сожонками. Руки она выбрасывала далеко перед собой, и Муха, похолодев, понял, что плывет она голая.
«Черт с ним!» — подумал он, чувствуя, как кровь разом прилила к лицу. «Попытка, не пытка».
Муха поднялся и пошел к тому месту, где он оставил Аню. Он шел, прижимая к себе букет. Он пришел туда как раз в ту минуту, когда девушка выходила из воды. Она подошла к платью, лежавшему на мелком желтом песке. И в это время из кустов вышел Муха. Он шагнул к девушке, бросил под ноги букет и обнял Аню. Он обнял ее сильно и грубо. Одной рукой притиснул к себе, а второй сжал грудь, повалил на траву.
«И один, один, один», — шептал он, прижимая ее к земле. «Я все время один. Ну не мучай, пусти, пусти, не мучай».
«Не надо, Андрюшенька».
Тихо, спокойно ответила Аня.
«Я понимаю, как тебе трудно, только не надо начерно жить».
Если бы она закричала или стала вырываться, или начала бы царапать его лицо, он бы ослеп и не совладал с собой. Но этот ее тихий, спокойный голос вошел в него с какой-то тягучей, отчаянной, забытой болью. Он шумно выдохнул и повернулся на спину. — Одевайся, — сказал он, — я отвернусь. Когда Аня, одевшись, села подле него, Муха открыл глаза, собрал букет, протянул девушке и сказал: — Держи подарок, зла только не держи. И хватил ртом воздуха, будто из воды вынырнул. Поздно вечером, когда стемнело, он сказал Ане, что едет в Краков к своим людям за лошадьми. Или, что еще лучше, за машиной. Вернуться обещал завтра утром. Вообще-то он был уверен, что Берг заставит его возвратиться немедленно. И даже, как в прошлый раз, подвезет к Рыбне на своем Хорхе. Но Муха решил найти себе на ночь проститутку. Заглушить ею, этой незнакомой, доступной женщиной, то видение, которое то и дело возникало перед глазами. Острый неожиданный высверк озера, солнце, рассыпавшееся по песку, цветы и девушка, красивей которой он в своей жизни не видел. — Я тебя запру, — сказал Муха на прощание. — Так будет спокойнее, и ставни закрою. В пустые дома они не суются, они туда суются, где печи топят. В час ночи кто-то осторожно поскребся в ставню. Аня замерла в кровати и с ужасом подумала, что все ее оружие спрятал Муха. Ставень, скрипнув, отворился. Через стекло Аня увидела седого мужчину. Он поманил Аню пальцем. Он видел ее, потому что на кровать падал мертвый, медленный, серебристый лунный свет. Аня поднялась и, набросив на плечи кофту, подошла к окну.
— Девушка, — сказал седой, — меня послал Андрей.
Человек говорил с сильным польским акцентом. — Какой Андрей?
— Откройте окно, не бойтесь. Если бы я был немец, я бы шел через дверь.
Аня открыла окно.
— Дочка, — сказал человек, — Андрей велел мне срочно привезти тебя на запасную квартиру. Тут стало опасно. Пошли.
Аня быстро оделась и перелезла через подоконник.